Александр Дугин. Русский логос Великой Матери. Прометей пролетарий. Маркс и гештальт Прометея. Титанизм и черная философия. Единственным исключением в идеологическом спектре российских партий и движений, давшим иную интерпретацию термина «народ», были русские марксисты. Они полностью следовали в своих учениях за европейским марксизмом, отказываясь при этом делать поправки на российскую действительность и особенности русской истории. Единственным анализом, который они признавали, был классовый. Само существование народа они отрицали, капитализм в России считали уже построенным, а крестьянство представляли как активно разлагающиеся на классы буржуа-кулаков и бедноту, сельский пролетариат, пережиток прошлого. Сам Карл Маркс рассматривал пролетарский класс как сатириологическое историко-социальное явление, призванное опрокинуть власть буржуазии и построить особое социалистическое, а затем коммунистическое общество. Это общество мыслилось им как вершина исторического прогресса и кульминация истории человечества. Пролетариат по Марксу являлся выражением нищеты мира и представляет саму социальную материю, лишенную любых идеологических качеств и выступающую в своем чистом виде. Быть материей пролетарии могут быть потому, что сама материя в материалистических учениях, начиная с Демокрита и стоиков, и даже из ионической философии тех досократиков, которых можно отнести к категории квазаменских гостей в диалоге Парменид, Платона, в толковании Прокла. Есть синоним бытия, и только то считается сущим, что материально. Пролетариат находится ближе всего к материи, так как он имеет дело с ней непосредственно и постоянно. Значит, рассуждает Маркс, он есть в большей степени, чем более абстрактная, отдаленная от материи буржуазия, следовательно, пролетарии призваны сменить собой буржуазию в качестве класса гегемона. Пролетарии противостоят буржуазии не как слишком материалистическому классу, а как недостаточно материалистическому. Поэтому пролетарские революции происходят по Марксу только после успеха буржуазных, и никак не до или не вместо. Марксизм разделяет все принципиальные положения философии Кибела: исторический прогресс, материализм, эволюция видов, атеизм, секулярность, позитивизм, сциентизм, номинализм, демократия. Но к буржуазным пунктам добавляет равенство, необходимость революции и диктатуру пролетариата. Учение Маркса целиком и полностью европеоцентрично. Как и либералы, он убежден, что история Европы есть всеобщая история человечества, и все остальные народы и общества с необходимостью должны проделать все те исторические шаги, что и европейцы вплоть до нового времени. Структура марксистского историала такова. Вначале пещерный коммунизм, далее рабовладельческое общество, феодализм, буржуазное общество, социализм и коммунизм. Пещерный коммунизм описывается Марксом в духе дарвинистских представлений. Это общество полуживотных, пока еще не знающих ни социальной дефиниции, ни иерархии, ни частной собственности. История есть отчуждение и вместе с тем повышение уровня сознания, а ее конец означает возвращение к изначальному состоянию, равенство и отсутствие частной собственности, но только с наличием самосознания и совладением гигантским техническим потенциалом, способным управлять материей и природой. Так Маркс на свой лад перевернул диалектическую схему истории Гегеля, отчасти и Фихте. У Гегеля и Фихте вначале дух отчуждается от самого себя, переходит в материю, затем постепенно восстанавливает свою идентичность, приобретая вместе с тем самосознание. У Маркса материя переходит в дух, а потом осознав материальную сущность духа и самого сознания, возвращается к самой себе в триумфе своей единственности. В терминах ноологии цепочка марксистской исторической диалектики такова: наивный титанизм, доквасовое общество, добрые дикари, Руссо, полуживотная архаическая орда. Далее подчинение титанов богам, рабовладельчество, феодализм, сословное общество. Далее деградация богов вплоть до низших демонов, капитализм и модерн. И после победа сознательного титанизма, Прометея, революция, социализм и коммунизм. Марксизм представлял собой политическую философию, которая разделяла с парадигмой модерна ряд основополагающих установок: материализм, механицизм, атеизм, секулярность, рационализм, позитивизм, сциентизм и, главное, веру в прогресс, поступательное развитие общества и универсальность западноевропейского исторического опыта, который в его основных фазах должны повторить все остальные народы Земли. При этом акцент марксизма ставился именно на промышленном развитии. Центральной парадигмальной фигурой считался рабочий пролетарий, восставший титан. При этом рабочий толковался Марксом не так, как в буржуазных теориях. Он был не будущим буржуа, но своего рода антибуржуа. По мере развития капитализма происходит урбанизация всего человечества, и вторичный сектор производства полностью поглощает первичный аграрный. Поэтому все человечество становится городским населением. При этом рост городского населения, занятого в промышленности, не ведет к пропорциональному распределению создаваемых в ходе промышленного развития богатств. Капитал по Марксу устроен так, что богатые капиталисты богатеют, а бедные пролетариат беднеют. Но это происходит не по техническим, а по метафизическим причинам, потому что рабочие являются носителями нищеты не случайно, а закономерно, по историческим причинам, выражая само бытие материи как привация, недостатка, лишенность. Поэтому промышленное развитие при капитализме не только умножает материальное богатство и повышает уровень науки и сознания в целом, но и влечет за собой рост противоречий между материей пролетариата и теми, кто незаконно, но закономерно присвоил себе право распоряжаться ею единолично – буржуазией. В марксизме мы имеем дело с одной из самых законченных и наглядных версий логоса Кибела – черной философии материализма, вбирающей в себя в концентрированном виде атомизм Демокрита, сенсуализм Эпикура, эволюционизм Дарвина, рационализм Французской революции, атеизм, прометеизм и титанизм. Показательно, что Маркс написал диссертацию по философии о различиях у Демокрита и у Эпикура, а фигура Прометея считал центральной и самой важной для своего учения. В частности, Маркс и Энгельс утверждали: Прометей – самый благородный, святой и мученик в философском календаре. Зять и ученик Маркса Поль Лафарг посвятил Прометею программную статью. На Маркса большое влияние оказали диалектика Гегеля, но он опрокинул ее структуру, поставив в качестве первого начала материю, тогда как сам Гегель начинал с духа, отчуждающего себя в материю в процессе становления. Таким образом, философия Маркса есть законченная и совершенная форма черного логоса, отражающая самые авангардные формы западноевропейского англо-французского модерна. При этом прославление промышленного пролетариата и Прометея, жесткое воинствующее антихристианство и радикальный нетерпимый атеизм заставляют видеть в марксизме откровенно титаническую идеологию, с христианской точки зрения равноценную прямому и законченному сатанизму. Единственное отличие марксизма от либерально-капиталистической версии того же черного логоса заключалось в том, что Маркс отрицал частную собственность, настаивал на всеобщем равенстве и экспроприации экспроприаторов, то есть на захвате политической власти в обществе коммунистической партии, установлении диктатуры пролетариата, уничтожении буржуазии и перераспределении материальных богатств поровну между оставшимся после уничтожения буржуазии членами общества, бедняками и пролетариями. Маркс считал, что настоящая социалистическая революция может быть только та революция, которая происходит после революции буржуазной, когда классовые отношения полностью вытесняют сословные. Произойдет промышленная модернизация, и городской пролетариат станет многочисленной и сплоченной силой. Если применить к анализу марксизма гипотезу платоновского Парменида, интерпретации неоплатоников, прежде всего дамаски, можно сказать, что точнее всего ему соответствует шестая гипотеза. Единого нет и есть только многое, атом. Но многое может искусственно создать единое. Это искусственное единство и есть социализм и коммунизм. Показательно, что девиз США «Ex pluribus unum» также несет в себе отсылку к этому искусственно созданному единству. Если либерализм соответствует седьмой, восьмой и девятой гипотезам, согласно которым при отсутствии единого никакого единства из атомов и не возникает, то марксизм в этом отношении ориентирован на создание единого не только после того, как многое – капитализм, либерализм, буржуазные отношения – возобладает в полной мере. Традиционное общество и его органическое единство – общины Тёниса, должны быть уничтожены капитализмом, а затем пролетарский класс опрокинет господство буржуазии и создаст бесклассовое общество. Гизельшов. Если рассматривать структуру черного логоса, то марксизм ставит акцент не на атомистском дроблении материи, но и на ее липком глишероидном соединении, порождающем то, что Демокрит называл вихрями, спонтанными сцеплениями материальных атомов между собой. Для Маркса это сцепление, однако, не является спонтанным, но предопределено логикой эволюции видов и исторического прогресса. А коммунистическое общество является целью истории, по достижению которой наступает ее конец. Эту тему конца истории Маркс, как и многие другие моменты, заимствует в философии Гегеля, взятый в материалистическом прочтении. Марксизм, как воинствующий материализм, принимает все выводы материалистической науки, освобождая ее от последних следов буржуазного субъективизма и идеализма, и строит последовательное титаническое мироучение, не оставляющее никаких сомнений в его инфернальной каббалистической природе. Такова структура официальной марксистской идеологии, впрочем, отвергающий миф, как предрассудки темных эпох вместе с религией, мистикой и идеализмом, а следовательно, иммунные для упреков в титанизме или сатанизме, так как для совершенного материалистического сознания нет ни бога, ни дьявола, ни эйдосов, ни форм, ни архетипов. Ничего, кроме материи и отражающего ее сознание, развившегося в ходе естественной, а затем и исторической революции. С точки зрения Наамахи, интеллектуальное поле марксизма определяется однозначно. Это выражение черного логоса, включающего в себя все содержание западноевропейского модерна и воплощающегося в совершенно формуле антиевропы, где титаны и гиганты свергают олимпийских богов Аполлона, Зевса, Афину, Диониса и других, берут штурмом небо и основывают уже иную, постевропейскую, в данном случае коммунистическую цивилизацию.